Глава 8. Пятый день плена. Таким образом, Миледи уже почти торжествовала, и успех удвоил ее силы. До сих пор она без труда одерживала победы над людьми изящного придворного воспитания, легко поддававшимися соблазну. Миледи была довольно красива, чтобы очаровывать, и довольно хитра, чтобы преодолевать препятствия со стороны рассудка. Но на этот раз пришлось вступить в борьбу с натурою дикой, сосредоточенную, суровую до нечувствительности. Вера и покаяние сделали Фельтона недоступным для обыкновенных обольщений. В этой восторженной голове бродили такие обширные планы, такие великие предположения, что в ней не оставалось места для любви, которая зарождается от праздности и усиливается от развращения. Миледи, притворную добродетелью своей, расположила в свою пользу этого человека, сильно предубежденного против нее, а красотою своей покорила сердце и чувство целомудренного и чистого пуританина. Она узнала силу своих средств, до сих пор ей самой неизвестных, из опыта, сделанного над человеком самым упорным по своему характеру и религиозным по убеждениям. Однако она в продолжении вечера неоднократно отчаивалась в судьбе своей. Она не призывала Бога, но верила в гения зла, эту страшную силу, участвующую во всех случаях человеческой жизни. Миледи, приготовляясь принять Фельтона, обдумала вперед план атаки. Она знала, что ей оставалось только 2 дня, и что как только приказ будет подписан Бокингемом, а Бокингем не затруднился бы подписать его, потому что в приказе имя было вымышленное, и он не мог узнать, что дело идет о ней, барон отправит ее немедленно. Притом она знала, что женщины, осужденные в ссылку, не имеют столько средств к обольщению, как женщины, кажущиеся добродетельными, которых красота возвышается блестящими манерами большого света и знатностью происхождения. Приговор к постыдному наказанию не лишает женщину красоты, но тогда красота ее уже не может иметь никакой силы обольщения. Миледи, как умная женщина, очень хорошо понимала, в какой среде она по своему характеру и своим средствам может действовать с большим успехом. Бедность была для нее отвратительна, презрение отнимало у нее большую часть ее могущества. Миледи была королевой только между королевами. Для ее владычества нужна была удовлетворенная гордость. Повелевать низшими существами было для нее скорее унижением, нежели удовольствием. Разумеется, она возвратилась бы из ссылки, в этом она не сомневалась. Но сколько времени продолжится эта ссылка? Для деятельного и честолюбивого характера Миледи дни, проведенные без успеха в достижении цели, казались потерянными, как тяжелы поэтому были для нее дни бездействия и унижения. Потерять 1, 2, 3 года — это казалось ей вечностью. Возвратиться, когда счастливый и торжествующий Д'Артаньян и друзья его получат от королевы награду за услуги ей оказанные, этих мыслей не могла перенести женщина, подобная Миледи. Впрочем, буря, которая волновала ее, удваивала ее силы, и она проломила бы стены своей тюрьмы, если бы хотя на минуту физические силы ее могли равняться с умственными. Воспоминания о кардинале еще больше мучили ее. Что должен был думать о ее молчании недоверчивый, беспокойный и подозрительный кардинал, который был для нее не только единственной опорой и покровителем в настоящем, но и главным орудием ее счастья и мщения. Она знала его. Она знала, что по возвращении из бесполезного путешествия она напрасно стала бы оправдываться заключением в тюрьму и говорить о перенесенных ею страданиях. Кардинал отвечал бы с насмешливым спокойствием скептика, могущественного как вещественной силой, так и гением. Не надо было попадаться. Миледи вооружилась всею своей энергией, повторяя в глубине души имя Фельтона, этого единственного луча света, проникнувшего в ад, в который она попалась. И как змей, который свивает и развивает свои кольца, чтобы испытать свою силу, она заранее окружала Фельтона тысячами изгибов своего изобретательного воображения. Между тем, время проходило, и каждый удар часов отзывался в сердце пленницы. В 9 часов лорд Винтер по обыкновению пришел, осмотрел окно и решетки, пол, камин и двери. И во время этого продолжительного и подробного осмотра ни он, ни миледи не сказали ни слова. Без сомнения, оба они понимали, что обстоятельства были очень важны, чтобы терять время в бесполезных словах и бессильном гневе. «Да, вы не убежите еще сегодня ночью», — сказал барон, уходя. В 10 часов Фельтон пришел поставить часового. Миледи узнала его походку. Она угадывала уже его присутствие, как любовница угадывает приближение своего возлюбленного, и между тем миледи ненавидела и презирала этого слабого фанатика. Условленный час еще не наступил. Фельтон не приходил. 2 часа спустя, когда пробило 12, часовой был сменен. Это был назначенный час, и с этой минуты миледи ожидала Фельтона с нетерпением. Новый часовой начал ходить по коридору. Через 10 минут пришел Фельтон. Миледи стала прислушиваться. «Послушай», — сказал он часовому, — «не отходи от этой двери ни под каким предлогом. Ты знаешь, что в прошлую ночь милорд наказал солдата за то, что он на минуту отлучился от своего поста, несмотря на то, что во время его отсутствия я караулил за него». «Да, я знаю», — сказал солдат. «Наблюдай же, как можно строже. Я пойду осмотреть еще раз комнату этой женщины», — прибавил он. «Она, кажется, хочет посягнуть на свою жизнь, и я получил приказание наблюдать за нею». «Хорошо», — подумала миледи. «Вот строгий пуританин уже и лжет». Солдат улыбнулся. «Черт возьми, на вас возложено не совсем неприятное поручение», — сказал он. «Особенно если милорд позволит вам осматривать и постель ее». Фельтон покраснел. Во всяком другом случае он сделал бы выговор солдату, позволившему себе подобную шутку. Но совесть не позволила ему теперь ничего сказать. «Если я позову, то войди, и если кто придет, то позови меня». «Слушаю, поручик», — сказал солдат. Фельтон вошел к миледи. Она встала.
«Это вы?» — сказала она.
«Я обещал вам прийти и пришел», — отвечал Фельтон.
«Вы мне обещали еще что-то».
«Что же такое?» — сказал он, и, несмотря на все умение владеть собой, чувствовал, что колени его дрожали, и пот выступил на лбу.
«Вы обещали принести нож и оставить его здесь, уходя от меня».
«Не говорите об этом», — сказал Фельтон. «Никакое положение, как бы оно ни было ужасно, не дает права творению Божию лишать себя жизни. Я обдумал и решил, что никогда не должен принимать на себя подобного греха».
«А, вы обдумались», — сказала пленница, садясь на кресло с улыбкой презрения. «Я тоже думала».
«О чем?»
«Что не стоит говорить с человеком, который не держит своего слова».
«О, боже мой!» — шептал Фельтон.
«Вы можете уйти», — сказала миледи. «Я не буду говорить с вами».
«Вот нож!» — сказал Фельтон, вынимая его из кармана, откуда не решался прежде вынуть его и отдать пленнице.
«Покажите мне его», — сказала миледи.
«Зачем?»
«Даю вам слово, что возвращу вам его сейчас же. Вы положите его на стол и встанете между ним и мной».
Фельтон подал нож миледи, которая внимательно осмотрела его и попробовала острие его на конце пальца.
«Хорошо», — сказала миледи, отдавая ему нож. «Он из хорошей и крепкой стали. Вы верный друг, Фельтон».
Фельтон взял нож и положил его на столе, как было условлено. Миледи следила за ним глазами и, казалось, осталась довольною.
«Теперь», — сказала она, — «выслушайте меня».
Эта просьба была лишняя. Он стоял перед ней с нетерпением, ожидая, что она скажет.
«Фельтон», — сказала миледи, — «если бы ваша родная сестра сказала вам, когда я была еще молода и, к несчастью, прекрасна, меня подвергли искушению. Я выдержала его. Против меня удвоили козни и насилие, оскорбляли веру, которую я исповедую. Я все выдерживала. Тогда начали оскорблять меня, и так как не могли погубить мою душу, то хотели осквернить навсегда мое тело. Наконец,
Миледи остановилась, и горькая улыбка мелькнула на губах ее. «Наконец, что же они сделали?» — спросил Фельтон.
«Наконец, видя, что трудно поколебать мою твердость, придумали средство уничтожить ее иначе. Однажды вечером мне в воду подмешали сильного наркотического вещества. Только что я окончила ужин, как почувствовала какое-то оцепенение. Хотя я ничего не подозревала, но невольный страх овладел мной, и я старалась преодолеть сон. Я встала, хотела подойти к окну и кричать о помощи, но ноги отказались служить мне. Мне казалось, что потолок опустился мне на голову и давил меня своей тяжестью. Я протянула руки, хотела говорить, но могла издавать только несвязные звуки. Непреодолимое онемение овладело мною. Я ухватилась за кресло, чувствуя, что готова упасть. Но вскоре эта опора сделалась недостаточной для моих слабых рук. Я упала, сперва на одно колено, потом на оба. Хотела молиться, но язык мой как будто окоченел. Бог не услышал меня, и я упала на пол под влиянием сна, походившего на смерть. Ничего не помню, что случилось со мной во время этого сна, и долго ли он продолжался. Я помню только то, что проснулась в круглой комнате, великолепно меблированной, в которую свет проникал только через отверстие в потолке. Казалось, в ней не было ни одной двери. Это была, можно сказать, великолепная тюрьма. Я долго не могла понять, где я была. Ум мой напрасно усиливался прогнать тяжелое впечатление этого сна. Я смутно припоминала какую-то поездку в карете, но все это как во сне. Во время этого сна силы совершенно истощились, и все это представлялось мне так неясно, как будто оно случилось не со мной, но имело ко мне какое-то отношение. Несколько времени состояние, в котором я находилась, казалось мне до такой степени странным, что я думала, что вижу все это во сне. Я встала, шатаясь, платье мое лежало на стуле подле меня, но я не помнила, как раздевалась и легла. Тогда, мало-помалу, действительность начала представляться мне в ужасном виде. Я была не в том доме, где жила. Судя по высоте солнца, день уже склонился к вечеру. Я уснула накануне вечером. Значит, сон мой продолжался почти целые сутки. Что происходило со мной во время этого продолжительного сна? Я оделась как можно скорее. Вялость и слабость моих членов доказывали мне, что влияние усыпительного напитка еще продолжалось. Эта комната была меблирована для женщины. Так что самая прихотливая кокетка не могла бы пожелать лучшей. Без сомнения, я была не первая в этой великолепной тюрьме. Но понятно, Фельтон, что великолепие тюрьмы еще более увеличивало страх мой. Да, это была тюрьма. Мои старания уйти были напрасны. Я осмотрела все стены в надежде найти дверь, но все стены издавали глухой звук. Я 20 раз обошла комнату и искала выхода, но его не было. Я упала в кресло от усталости и ужаса. Между тем наступила ночь, и вместе с тем страх мой увеличился. Я не знала, оставаться ли мне на том месте, где я сидела. Мне казалось, что я со всех сторон окружена опасностями. Ужас заглушал во мне чувство голода, хотя я ничего не ела со вчерашнего дня. Никакой звук, по которому я могла бы определить время, не достигал до меня. Я полагала, что должно быть 7 или 8 часов вечера, потому что это было в октябре, уже становилось совершенно темно. Вдруг скрип двери заставил меня вздрогнуть. В отверстии потолка показался огонь, бросая свет в мою комнату, и я с ужасом увидела, что в нескольких шагах от меня стоял человек. Стоял с двумя приборами и готовым ужином явился как будто волшебством на середине комнаты. Этот человек был тот самый, который преследовал меня в продолжении целого года и поклялся обесчестить меня. По первым словам его, я догадалась, что он исполнил свое намерение в прошедшую ночь.
«Низкий», — сказал Фельтон.
«Да, низкий», — сказала миледи, видя, какое участие принимал он и в ее странном рассказе. «Низкий, потому что, считая достаточным победу, одержанную надо мной во время сна, чтобы достигнуть своей цели, он пришел в надежде, что я соглашусь переносить свой стыд, потому что я была обесчещена, и предложил мне свое состояние за любовь мою. Я высказала этому человеку все презрение, на какое только способно сердце женщины. Без сомнения, он привык к подобным упрекам, потому что выслушал меня со спокойной улыбкой, сложив руки на груди. Но когда он думал, что я уже все сказала, он подошел ко мне. Я бросилась к столу, схватила нож и приставила его к груди своей. «Если вы сделаете еще один шаг, то будете виновны не только в бесчестии моем, но и в моей смерти», — сказала я. Вероятно, во взгляде моем, в голосе и в жестах было столько красноречивой истины, что они могли убедить самого развращенного человека, потому что он остановился.
«Вашей смерти», — сказал он. «Нет, вы так прекрасны, что я не могу согласиться потерять вас, испытав хоть раз счастье обладать вами. Прощайте, моя красавица, я приду к вам тогда, когда вы будете в лучшем расположении духа». При этих словах он свистнул. Огонь, освещавший мою комнату, исчез, и я опять осталась в темноте. Минуту спустя опять послышался скрип отворявшейся и затворявшейся двери. Комнату снова осветили, и я осталась одна. Эта минута была ужасна. Если я могла прежде сомневаться в своем несчастье, то теперь это сомнение превратилось в ужасную действительность. Я была во власти человека, которого не только ненавидела, но и презирала. Человека, способного на все, и доказавшего уже мне это так жестоко.
«Кто же этот человек?» — спросил Фельтон.
Я провела ночь на стуле, содрогаясь при малейшем шуме, потому что около полуночи лампа погасла, и я осталась в потьмах. Ночь прошла без новых покушений со стороны моего преследователя. Настал день. Стол исчез. Только нож остался у меня в руках. Этот нож составлял всю мою надежду. Я была очень утомлена. Глаза мои горели от бессонницы. Я не решилась уснуть ни на минуту. Днем я успокоилась. Я бросилась на постель, не выпуская из рук спасительного ножа, который спрятала под подушку. Когда я проснулась, стол был снова накрыт. В этот раз, несмотря на страх и мучения, я почувствовала сильный голод. Уже двое суток я не принимала никакой пищи. Я начала есть хлеб и плоды, но, вспомнив, что усыпительный порошок был дан в воде, я не дотрагивалась до воды, стоявшей на столе. Я налила себе стакан воды из мраморного фонтана, устроенного в стене над туалетом. Однако, несмотря на эту предосторожность, я все-таки была несколько времени в ужасном беспокойстве, хотя опасения мои на этот раз были неосновательны. День прошел, и я не чувствовала никаких признаков наркотического вещества, которого опасалась. Я из предосторожности вылила из графина половину воды, чтобы не заметили моей недоверчивости. Настал вечер, а с ним и совершенная темнота. Но глаза мои уже начали привыкать к ней. Я видела, как стол опустился под пол, и через четверть часа явился снова с ужином. Минуту спустя комната моя опять осветилась лампой. Я решила съесть только то, к чему нельзя было подмешать усыпительного порошка. Ужин мой состоял из пары яиц и нескольких плодов. Потом я наполнила стакан водой из спасительного фонтана и начала пить. При первых глотках мне показалось, что вкус воды был не такой, как утром. Мною сейчас же овладело подозрение, и я перестала пить. Но полстакана было уже выпито. Я с ужасом бросила стакан и ожидала мучительных припадков. Холодный пот выступил у меня на лбу. Вероятно, кто-нибудь видел, когда в первый раз брала я воду из фонтана и воспользовался этим случаем, чтобы вернее достигнуть моей погибели, рассчитанной и приводимой в исполнение с таким жестоким хладнокровием. Не прошло и получаса, как со мной начались прежние припадки. Так как я выпила только полстакана, то в этот раз дольше могла преодолевать действие напитка. И вместо того, чтобы уснуть совершенно, я впала в какое-то полуусыпление, которое не лишило меня сознания того, что делалось вокруг меня, хотя и отняло силу защищаться или бежать.